Наша вера.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Наша вера» на частоте 102,5 FM в городе Рязани, радио «Логос Рязань». И я рад вас приветствовать. Меня зовут Тимофей Трофимов, я ведущий программы. А сегодня в гостях у нас вновь насельник Иоанна Богословского монастыря, иеромонах Мелхиседек Скрипкин. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте!
Рад вас приветствовать! И хотели бы мы сегодня продолжить разговор, начатый нами в одной из предыдущих программ, разговор о заповедях блаженства, которые, как батюшка рассказал, есть 9 заповедей в Евангелии от Матфея и 4 заповеди в Евангелии от апостола Луки. Но они совершенным образом согласуются, и мы разобрали, по сути дела, первую заповедь: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Нищие духом, смиренные. Здесь я хотел бы немножечко отклониться, так как преподаю в гимназии, то часто задаю, естественно, детям вопрос о том, кто же такие нищие духом. У них сразу представление, что это какие-то слабые духом, да, потому что нищие. Тут поясняешь: нет, ребят, здесь имеется в виду как раз не превозношение, да, не горделивые духом, а нищие, то есть не слабые духом, а смиренные. И вот мы о смирении говорили, и вопрос часто возникает, опять же, у детей: что же такое смирение? Мы хотя подробнейшим образом разобрали, но вот этот момент хотелось бы пояснить. Часто люди считают, что смирение – это какое-то безволие, то есть такое потакание другим людям, путают, наверное, с каким-то смиренничеством, наоборот. Вот здесь как пояснять, в чем все-таки сугубая разница?
Смиренный человек – это человек, который боится исполнить волю своего внутреннего падшего естества, своего ветхого человека, а хочет исполнить волю Божью. И здесь важно понимать, что вот эта воля Божья, она познается и через духовных руководителей, и через Слово Божие, и через обстоятельства жизни, и даже через обычных людей, если их желания и поступки не выходят за рамки евангельских заповедей. Все это направляет нас к спасению. И даже если по отношению к нам эти заповеди Божьи нарушаются, это тоже проявление заботы Бога о нас. То есть Бог зло на нас не насылает, но Он попускает отверженным падшим духом в определенных рамках совершить то зло, которое эти духи хотят совершить. Но Бог знает, что из этого может выйти что-нибудь хорошее. И никогда Бог не попускает отверженным падшим духом и худым людям сделать какое-то зло, которое будет злом в конечном его проявлении, в конечной его стадии. Великая Отечественная война – это зло безусловное. Но если смотреть на все это в свете спасения людей, приготовления их к вечности, благодаря этой потрясающей встряске, сколько людей взошли на небо, а не пожив на земле, строя коммунизм или проживая в сытости в Западной Европе, сколько людей встали перед лицом необходимости жертвенного служения окружающим людям, перед необходимостью как-то встретить свою смерть. И вот, например, солдаты, которые обслуживали военные аэродромы, и те, которые следили за полетами и переговорами летчиков, когда те сгорали в самолетах, слышали, что они кричали: «Господи, в руки Твои прими мою душу», или что-то в этом роде. Люди перед лицом смерти ведут себя по-другому. Они забывают все вот эти искусственные лозунги, эти искусственные идеалы жизни. По поводу смирения мне хотелось бы еще дополнить. Возникает такая проблема. люди, которые слышат о том, что смирение — это благо, узнают из проповеди, из книг, что смиренному человеку необходимо отсекать свою волю. И они говорят: «Как же так? Человек именно потому и человек, что у него душа бессмертна, разумна и свободна, и что он может проявлять свою свободную волю и в этом утверждать свое человеческое достоинство. И если я не буду иметь свободной воли, я превращусь в робота, запрограммированного на добро. Зачем мне это надо?» Так вот, думается, что отсечение воли — это не лишение воли, это сопряжение своей воли с волей Божией, которая выражается и веянием благодати свыше на сердце человека и извещением человека через совесть, как ему поступать, и через других людей, и через жизненные обстоятельства.
Господь так и ведет нас через обстоятельства и других людей, когда зачастую сами можем оказаться в какой-то неопределенности. Батюшка, ну вот если продолжать о заповедях блаженства, блаженны плачущие. Почему именно плачущие стоят после смиренных? Потому что смирение приводит вот к этому плачу о своих грехах?
Плач бывает разным. Есть плач от уязвленного самолюбия, от невозможности отомстить.
От обиды.
А есть плач, который святые отцы называют радостотворным. Это плач, напоминающий сетование Адама, который был изгнан из рая, сидел напротив и оплакивал свое падение. И вот этот плач — это необходимейшее условие для того, чтобы в сердце человека вселилась благодать Святаго Духа. То есть что такое плач, по сути? Это глубокое сожаление и раскаяние в том, что я на протяжении своей жизни каждый день и каждый час, а часто и каждую минуту приступал заповеди Божьей и уязвлял, уранивал свое сердце. И что такое грех? Грех — это нарушение правил дорожного движения. Вот человек, он похож на, как психосоматическое существо, на водителя, который по дороге жизни едет в автомобиле. Душа — это водитель, а тело — это его, собственно, автомобиль. Но чтобы доехать по дороге жизни до пункта назначения в Царство Небесное, нужно соблюдать правила дорожного движения, не ехать на красный свет, не мнить себя трактором Джоном Диром, а понимать, что ты всего лишь запорожец, что тебе не надо на себя нагружать 7 тонн, что больше 800 килограммов нежелательно. А человек по гордости говорит: «А я хочу на красный, а я хочу как Джон Дир». Ну что случается? В лучшем случае человек создает на дороге аварийную ситуацию и травмирует психику других водителей, ну и свою. А в худшем, причем степень вот этой худшести бывает разная, травмируется его психика серьезно, травмируется его автомобиль. И ему нужно на станцию техобслуживания в храм Божий. Но если такой человек привозит свой пошатнувшийся автомобиль в храм и сам в храм приходит, есть такая слабость. Он не открывает свои повреждения. Выходит техмастер и говорит: «Ну что у вас, может, карбюратор течет, может быть, нужно поменять там то-то, это». «Да нет, все хорошо». А зачем же вы это? То есть человек хочет даже на станции техобслуживания восхитить у мастера его полномочий и сам себя отремонтировать. Вот это проявление человеческой гордости. А между прочим, мы все, и миряне, и батюшки, мы все пациенты одной клиники. Мы все лежим на кроватках, а между нами ходит Господь и наш целит. Просто одни могут встать и подать другому лекарство, могут поправить одеяльце, можно сказать, у разных пациентов разные полномочия и возможности, и благодатная поддержка. Но мы все должны сознавать себя вот именно вот так, думается. И никто не может, наверное, сказать «я смиренный». Если человек сказал «я смиренный», это признак гордости. Мы можем стараться идти по пути смирения, углубляться в это спасительное состояние, но никоим образом не говорить «я смирился». Это проявление гордости.
Радостотворный плач, как вы говорите, батюшка, он, по сути дела, сам и приводит к утешению, когда человек как раз приехал на станцию техобслуживания, все-таки дался в руки мастеру, тот посмотрел, сказал, ну вот тут вот так, тут тоже менять, а тут вообще надо полностью перебирать. И так печально, горько и плакать хочется, что столько затрат необходимо, но потом... Когда все-таки этот ремонт происходит, и затраты принесены, исправления, то радость появляется от, собственно, возможности двигаться дальше.
Да, когда человек получает в церкви помощь, а это происходит, когда Господь протягивает в его душу руку, и кисточкой благодати Святаго Духа начинает помазывать его раны, которые человек причинил себе сам, нарушая заповеди Божьи. Раны, которые кровоточат. И эти раны исцеляются, боль проходит. И происходит одновременно следующее. Не просто ослабевает боль от ран, которые человек своими грехопадениями себе причинил сам. Происходит одновременно то, что свято место пусто не бывает. Святое место – это душа человеческая. И как только скверны и вот этих ран становится меньше, туда приходит благодать Божия и наполняет душу человека. Может быть, это громко сказано, наполняет, но прикасается к душе человека, освещает ее. И человек уподобляется воздушному шарику, который до поры до времени был сдутым и лежал на земле. Но тут начинает он наполняться горячим воздухом благодати Божией и подниматься над мелочными проблемами на высоту метров 5-10, а свети с высоты 5-10, а тем более 50 метров. Эти проблемы, которые его волновали и повергали вот в уныние, кажутся мелочными, незначительными. Поэтому с какой стороны не посмотришь, на первое место встает следующая проблема. Как стяжать благодать Святаго Духа? Потому что она является залогом полноты жизни, счастья для нас и даже для наших домашних. Потому что вот семья – это как клеточки одного организма. Вот погладь ладошку, а всему телу сразу станет приятно. Уколи пальчик, а что-то может стрельнуть в спине. Поэтому, если муж на работе время от времени молится, если муж заботится молитвенно, и не только молитвенно, о своих детях по-доброму, о жене, они становятся спокойнее, дети начинают лучше учиться. Если муж сорвался, будучи на работе, то жена на другом конце города это может почувствовать, и какая-то страсть у нее взыграет. Люди связаны друг с другом. Поэтому даже ничего не говоря, а проводя добродетельную жизнь, мы влияем на наше окружение.
Батюшка, давайте сделаем небольшую паузу. Дорогие друзья, программа «Наша вера» на волнах радио «Логос Рязань». Сегодня продолжаем разговор о заповедях блаженства. И вот так вот с притчами, по сути дела, современными, разъяснили мы одну из притч. Сейчас сделаем паузу и продолжим после музыки. Thank you. Дорогие друзья, программа «Наша вера» на волнах радио «Логос Рязань» продолжается. В студии ее ведущий Тимофей Трофимов и наш гость, насельник Иоанна Богословского монастыря, иеромонах Мелхиседек Скрипкин. Батюшка, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Продолжая разговор о заповедях блаженства, понимаем мы, что каждая отдельная заповедь требует отдельной темы разговора и большой программы, а то и целого цикла. И вот такой подробный разговор, наверное, о каждой отдельной у нас на данный момент не получается, но когда-нибудь, возможно, будет такая возможность. Но вот в целом мы очень подробно обсудили как раз самую первую, такую основную заповедь о смирении, поговорили. И дальше, говоря о кротости, говоря о ищущих правды, да, Божьей правды, о милостивых, о чистых сердцем. Вот все это действительно представляется как такая лестница, ведущая к тому, что в конце, как мы видим, девятая заповедь, она говорит: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, если вас изгоняют». То есть, по сути дела, человек в этом мире оказывается изгнанником в каком-то смысле.
Тимофей, хотел обратить ваше внимание, что вот изгнание и поношение — это уже следствие того, что человек стяжал вот эти...
Предыдущие добродетели, да?
Предыдущие добродетели. И что он в этих добродетелях утвердился, и мир почувствовал, что то блаженство, которое он стяжал, это не их дух, и за это они начинают его гнать. Но я хотел бы обратить внимание именно на миротворчество. И это высокое служение миротворчества, то есть умерение сил своей души, окружающих людей, чтобы и в душе у человека, и в окружающем мире все напоминало красоту Царства Божия. В этом наше призвание здесь, на земле. Чтобы, живя, нам хотелось наследовать Царство Небесное. И мы здесь, на земле, созидали бы красоту рая. Вот. Это все возможно, если человек с помощью предыдущих ступеней духовной жизни стяжал любовь. Именно любовь помогает примирять враждующие стороны.
То есть вот творить мир вокруг себя.
Конечно. Даже если я, например, враждую с сотрудником на работе и помолился, только предпослав в своей молитве вот это смиренное исповедание, что, Господи, я болен, душа моя исполнена гордостью, у меня ее воз и маленькая тележка. И зависть, и злобы неизжиты, и гнева, которые выражаются в ругательствах, которые я про себя часто произношу, а иногда и вслух. Господи, я сам себе помочь не могу и не в состоянии избавиться от этих страстей, а мне жить с этим человеком, работать. Я не могу сменить место работы сейчас. Господи, полечи мою душу, пошли свою очистительную благодать, очисти меня от этих страстей. Я сам не могу, ты мне помоги, ты мой помощник. И вот человек так помолился, да еще и по дороге на работу исповедовал это, либо развернутой молитвой, либо краткой: «Господи, помоги, Господи, спаси». И, предположим, в этом состоянии, более-менее умиротворенным, он приходит на работу. А сотрудник его ждет для последнего разговора. И он думает: вот я ему это скажу, а он мне вот это, а я ему вот это. И вот обе половины враждующие встречаются. И человек, который помолился, я образно говорю, по своей первоначальной настроенности, по своему устоявшемуся недружелюбию к этому своему сотруднику, думает: эх, я ему сейчас вот это скажу. А потом начинает действовать та благодать, которую он со смирением призвал в молитве. И он неожиданно видит, что у того сотрудника в ушах вата, а форточка открыта. И он говорит: слушай, может, форточку прикрыть, а то тебе в уши надует. И тот как шарик сдувается. Оказывается, человек-то живет в другой системе координат, и эти проблемы не самые главные в его жизни. Оказывается, можно что-то по-другому выстраивать. Это плод вот именно вот этого действия благодати. Она смягчает сердце. Но если она находит в человеке стремление помочь Богу в том, чтобы изжить, выкорчевать из почвы его души все сорняки, все колючки, и тогда Господь протягивает руку и тяпочкой своей благодати начинает выпалывать сорняки, захватывая и вершки, грехи, и корешки, страсти.
Ну а цель в итоге – это любовь Божия, да, собственно, все эти заповеди и исполнение их, и стяжание добродетелей, если оно происходит, оно приводит как раз к приобретению любви, в конце концов.
Приобретению деятельной любви, творческой, созидательной любви, когда человек не просто сидит и любит, а как вот в мультфильме советских времен, когда человек любит, и у него руки чешутся, чтобы такого сделать хорошего. А если у него кипят страсти, он поет, чтобы такого сделать плохого. И один цветы вокруг себя насаждает, а другой разбрасывает колючки.
А почему же тогда вот этот любящий человек, который стяжал любовь, стяжал, опять же, мир, который он несет вокруг себя, стяжал чистоту сердца, милосердие, да, милостивый, он оказывается изгнанником. Потому что в этом мире, оказывается, не эта любовь нужна, не такое отношение к ближнему и к окружающим людям.
Нужна многим другая любовь. Чего часто люди хотят друг от друга? Чем душевная любовь отличается от духовной? Любовь мира сего от любви бескорыстной, одухотворенной. Мне кажется, вот в чем. Человек, который любит душевно, не всегда, потому что мы сейчас вторгаемся в область супружеских отношений, и это область, где действует смешанная любовь, и благородная, и высокая, как Антуан де Сент-Экзюпери говорил, по-настоящему любящие люди, они смотрят не друг на друга, потому что это надоедает, а в одну сторону. А если притяжательный центр, к чему устремлены их взоры, Бог, они не устают, они отдыхая, они наполняясь, подкрепляя друг друга взаимным даже молчанием, идут вместе. Но есть в отношениях и в супружеских, и просто в дружеских между людьми вот эта корысть. В чем она выражается? Корысть ветхого человека. «Я люблю тебя не потому, что ты творение Божие, и что ты, пользуясь какими-то благами, духовно развиваешься, осваиваешь работу за компьютером, но получаешь навыки монтажа в чем-то, растишь детей. Я люблю тебя не поэтому. Я тебя люблю для того, чтобы, проникнув в твою душу, вызвать в ней восторг по отношению к самому себе, упиться этим восторгом и удовлетворить своему тщеславию, своему желанию, чтобы кто-то на меня посмотрел продолжительное время, восхитился моими способностями. А потом, когда моя страсть утихнет, я забуду о тебе недели на две. Я выброшу тебя из моей памяти, как выбрасывают грязные перчатки. А потом все повторится. Я снова о себе напомню, я снова постараюсь вызвать твое внимание. Вот это любовь ветхая. И если люди не получают к себе этого внимания, если они видят, что их любят как-то по-другому, они начинают злиться. Они начинают пытаться привлечь к себе внимание и не получают ее, и называют таких людей гордецами. Они живут в другой системе координат, на другой волне. Они не понимают любовь духовную и не могут ею воспользоваться.
Вот здесь отличие мира сего, да, от Царства Божия.
Да, да, да. «Я люблю другого для себя». В заключение мне хотелось бы вспомнить изречение преподобного Ефрема Сирина, который сказал: «Поистине, душа наша – это пустыня, не плодоносящая добрых дел. От Тебя, Господи, да примет она силу плодоношения».
И вот это плодоношение начинается со смирения, как мы узнали, и впоследствии произрастает в душе как раз тот самое Царствие Небесное, которое, да, в этом мире не находит пристанища, как мы понимаем, но в мире Божьем, в будущем веке, то царство, которое Господь взращивает в нас, оно станет тем самым Царством Небесным, которое мы наследуем. Благодарим нашего гостя, насельник Иоанна Богословского монастыря и романах Мелхиседек Скрипкина. Был у нас в студии в программе «Наша вера» с интересным разговором о заповедях блаженства. Батюшка, большое спасибо.
Во славу Божию.
На этом прощаемся с вами до следующих эфиров. И я, ведущий программы Тимофей Трофимов, говорю вам до свидания.
Наша вера.